В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Задержанного активиста Чапухапле планируют перевести в медицинский блок СИЗО. Канада включила Украину в перечень стран, куда разрешен экспорт автоматического оружия. И российские СМИ утверждают, что жители Крыма могут купить билеты на Мундиаль. Сейчас подробнее. Задержанного в Симферополе 23 ноября по делу Виджея Кашка крымско-татарского активиста Асана Чапуха планируют перевести в медицинский блок СИЗО, сообщил Крым-Реалии адвокат Айдер Азаматов. Защитник утверждает, что ему удалось договориться с руководством медчасти изолятора. Сегодня Азаматов намерен снова посетить СИЗО, чтобы удостовериться, что его подзащитного перевели в медицинский блок. 65-летний крымско-татарский активист Асан Чапух, которого содержат в симферопольском СИЗО, нуждается в срочной госпитализации после микроинсульта. Ранее в Симферополе силовики задержали группу крымских татар Кизима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дигерменджи. Управление ФСБ России в Крыму обвиняет их в вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции. Подконтрольный России Госкомитет по ценам и тарифам Крыма повысил цену на сжиженный баллонный газ для бытовых нужд граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предельная максимальная стоимость сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя составит 35 рублей за 1 килограмм или 780 рублей за один баллон весом нетто 21 килограмм, говорится в сообщении. В Госкомцен сообщили, что новая стоимость также действует при продаже сжиженного газа ЖЭКам и товариществам собственников жилья. Приказ о подорожании баллонного газа вступает в силу с 19 декабря нынешнего года и действует в течение одного года. Правительство Канады включило Украину в контрольный перечень стран, куда разрешен экспорт автоматического оружия. Решение опубликовано на сайте официального вестника правительства. Приказ вступает в силу в день его регистрации. В канадском правительстве пояснили, что включение страны в AFCCL позволяет экспортерам подавать заявку на получение разрешения на экспорт оружия, в том числе огнестрельного. Также там отметили, что цель решения – поддержка двусторонних отношений с Украиной. Всего в организацию включено 39 стран, большинство из которых члены НАТО. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин со своей стороны отметил, что теперь ничто не мешает получать оружие из Канады. Комитет канадского парламента по вопросам обороны рекомендовал предоставить Украине летальное оружие, чтобы повысить возможность украинской армии в противостоянии с Россией. 12 декабря в России отмечают День Конституции. Корреспонденты Крым-Реалии спросили у крымчан, соблюдают ли на полуострове конституционные права людей и что для них значит эта дата.
А что за праздник?
А День Конституции, что ли?
А ничего пока.
Конституции?
А, никак, дома сидим.
Пока не знаю. Еще не вечер.
А я не знаю, что сегодня праздник. У меня каждый день прогулка. Бездельник, пенсионер.
Уверен. А те западенцы говорят всякие глупости, что нас притесняют, и что татар притесняет Крым. Да они даже лучше, спокойнее живут, чем мы, русские.
С полной версией этого опроса можно ознакомиться на сайте Крым Реалии. Российские средства массовой информации утверждают, что Международная федерация футбола ФИФА не устанавливала каких-либо технических ограничений для покупки билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года в аннексированном России Крыму. Об этом сообщает агентство ТАСС и Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФИФА. В организации отметили, что во время подачи заявок на билеты предлагается каждому, кто подает эту заявку, указать место проживания и подтвердить, что он является резидентом той или иной страны, пишет ТАСС. Интерфакс также ссылается на ФИФА, сообщая, что проживание в Крыму, Абхазии, Южной Осетии и Косово не помешает болельщикам приобрести билеты на чемпионат мира по футболу в России через сайт fifa.com. Официального подтверждения этой информации пока нет. Также отсутствует подтверждение этих сведений на сайте ФИФА. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что ФИФА заблокировала жителям Крыма доступ к покупке билетов на Мундиаль. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем плюс 12-15 градусов и преимущественно облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 8 пройдут дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Наш слушать можно на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился повысить тарифы на коммунальные услуги для населения, причем первое повышение ждет крымчан уже с 1 января следующего года. Почему плата за жилищно-коммунальные услуги в аннексированном Крыму продолжает расти? Насколько поднимутся тарифы в новом году и станет ли это повышение тарифов последним для Крыма? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Очень тяжело сейчас. Особенно отопление. Очень тяжело.
Жителям аннексированного Крыма дали 2 года для перехода к общероссийским тарифам жилищно-коммунальных услуг. До 1 января 2020-го цены на ЖКХ будут продолжать расти. А проект поправок в так называемый закон о принятии Крыма в Российскую Федерацию, внесенный правительством России в Госдуму, направлен на то, чтобы этот процесс был поэтапным. Глава Российского наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин считает, плавный переход – одна из составляющих повышения качества жизни крымчан в будущем.
Крым, ну, давайте сроки не будем указывать, но ближайшую, так скажем, пятилетку, условно говоря, или 6 лет, вот, должен быть самым благополучным, самым благоприятным и самым комфортным не только для туристов, а для граждан, которые здесь живут.
Поначалу крымские тарифы на услуги ЖКХ должны были подняться до уровня общероссийских в течение периода с 2015 по 2017 года. Однако уровень доходов крымчан до сих пор существенно меньше, чем в соседней России, а именно на треть. По данным Крымстата, среднемесячная номинальная зарплата в этом году составляет около 26 тысяч рублей. Это почти 12 тысяч гривен. В то же время, по данным Росстата, средняя зарплата россиян составляет чуть больше 39 тысяч рублей. Крымчане объясняют журналистам и блогерам, для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимо вначале повысить общий уровень доходов.
Вообще вышибает из колеи полностью. Тем более, что касается нас, как пенсионеров. Мы получаем пенсии, в первую очередь идем в аптеку, потом на почту и домой приходим вообще без пенсии.
Мне кажется, для всех сейчас накладно. Только не накладно, может быть, у военных, которые получают вот сейчас, которые живут, не умерли еще.
Ну и что? Что от этого изменится? Что мы поговорим? Что вы поговорите? Скажете? И что? Изменят? Нет, не изменят. Такова жизнь. А что делать? Будем платить потихоньку.
11 декабря подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о мерах по стабилизации темпов роста тарифов на коммунальные услуги для населения. Из него следует, что эти тарифы в период до 2020 года будут повышаться 2 раза в год. 1 января на 4%, а 1 июля на 15%. Об этом сообщает Российский Госкомитет по ценам и тарифам Крыма.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, ныне лидер крымского организации отделений партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Сережа.
Вот тут переходный период, который должен был закончиться в 2018 году повышением тарифов для крымчан до общероссийского уровня, был внезапно, а может быть наоборот, совершенно ожидаемо продлен еще на 2 года и теперь, по идее, должен закончиться в 2020 году. Ну и повышение тарифов никуда не делось, с 1 января новые платежки. Вот по вашему мнению, это связано с тем, что некоторые украинские и некоторые российские эксперты называют обнищанием населения Крыма? Или это, скажем так, определенная такая мера, ну, скажем так, способ повысить лояльность крымчан в преддверии выборов президента Путина в 2018 году? Или с чем это другим может быть связано?
Нужно рассматривать вообще в контексте всех событий, которые происходят, я имею в виду коррупционных, преступных, которые происходят в Крыму и из-за Крыма. Действительно, Крым стал очень дорогим для российского бюджета, да и для народа, который почувствовал не только обнищание в Крыму, но и в целом по России. И все, вот такая политика, которая ведется в Крыму, и, естественно, ведется в Москве, с точки зрения, чтобы как бы сейчас припудриться, прихорошиться, как бы дотерпеть до выборов президентских, а там, дескать, посмотрим. А смотреть будет нечего. Смотреть будет только на то, что, во-первых, как Крыму сегодня схема коррупционная, монополистическая, скажем, если взять ту же цену на воду, которая катастрофически высока везде, в городе, а в селах вообще люди уже терпеть, как говорится, не хотят и не могут. А Аксенову что? Он болтает только, он распоряжение подписывает. А с точки зрения того, что по сути антимонопольные какие-то шаги, чтобы противостоять хоть как-то повышению тарифов и на воду, и на электроэнергию, и на другие важнейшие коммунальные услуги, значит, никто не может действовать, потому что если, скажем, антимонопольная служба куда-то влезет, значит, тогда закончится тем, чем закончилось, имея в виду, что самоубийство инсценировали, имея в виду, что другого такого же своего посадили пока на пару месяцев и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что все это связано, с одной стороны, с местной мафией, повышением неуправляемости и так далее, которая только умеет грабить и больше ничего, безропотностью пока что народа, который называют они населением. И, естественно, самое главное, что стоит за этим, собственно говоря, все процессы, прямо скажем, начало стагнации в экономике России, они наиболее выпукло в связи с дополнительными такими мерами, которые тут Аксеновщина развела, наиболее вероятные, что хорошо, мы вам сейчас вот чуть-чуть как бы не намножко понизим, а в открытую говорим, что на 15%, а это будет все 20-30, об этом сомневаться просто не нужно, потому что все признаки на стагнацию есть, для того, чтобы за этот период население обложить так, чтобы оно не могло ни дышать, ни пить, ни видеть и молчать, имея в виду, что оно будет, как бы по их мнениям, не только терпеть, но за счет повышения тарифов, а это считай налогов, в Крыму тут добавили еще и свои налоги на дорогостоящие автомашины и так далее и тому подобное. Это считай, что народ будет обложен до такой степени, что ему надо будет или не платить, или не пользоваться, или если платить, тогда обдираловка такая будет в счет бюджета, чтобы вот эту власть содержать. По всем признакам они доведут это до революции. Не будет народ терпеть столько, а потом у него нет за что платить. Если бы он был высокоответственный и так далее, законопослушный, так откуда ж платить с 9 тысяч пенсии, с 10-12 тысяч зарплат, откуда платить?
Леонид Иванович.
Поэтому, Сереж, вся эта возня, она не простая возня. Эта возня сегодня самая главная в политике и в экономике Крыма.
Леонид Иванович, а если вот будете ли вы, как представитель, будет ли ваша партия предпринимать какие-нибудь меры по защите крымчан от тех тарифов, которые вы называете грабительскими, например, апеллируя к судам в России, или вы считаете, что это бесполезно?
Вот вы как раз затронули новую тему, которая родилась, новая поговорка, которая родилась в Крыму. Вы помните, что года полтора назад Медведева одна в Феодосии женщина спросила, когда ж повысишь ты зарплату, он сказал, денег нет, терпите. А теперь на эту же тему в Крыму идет поговорка такая, денег нет, вы идите в суды. Чего туда идти? Это такая же коррумпированная система. Это система в системе, которая против своей системы не пойдет ни в коем случае, чтобы там засудить, отсудить и так далее. Поэтому ходить по судам, это мало, как говорится, толку с этого. Менять эту власть, которая это аксеновская власть, до самого поселка, до самого села и так далее, он же назначает, он же подбирает и так далее. Значит, тогда получается, что безвыходная ситуация. И где-нибудь вот рванет, вот как ржавая труба там с теплом или с водой рванула и все выбросило наверх. Так вот эти настроения. И второе, и мы не молчим, у нас своя газета, каждый номер пишет и разоблачает, и критикует, и призывает. Мы говорим, я имею в виду «Искру правды», газету нашу. Во-вторых, я еще и председатель общественного движения по защите конституционных прав Крыма. Я очень часто и много пишу на все эти коррупционные темы, всяких запросов и прокурорами, и в следственные комитеты, и президенту, и у правительства России, потому что сюда бесполезно писать, значит, что-то такое. Так что мы не сидим, мы боремся, и народ, я общаюсь с людьми, народ прозревает, народ уже терпеть не может, но может вот это накопление, которое аксеновщина делает шаг за шагом, может привести к какому-то последнему, как говорится, нетерпению у людей, которые уже задыхаются. Они же не могут сегодня даже говорить о том, что вот скоро Новый год, потому что Новый год предполагает стол накрыть, там подарочек какой-то кому-то купить и так далее, а у людей денег нет. Мы же видим, и в это время, Сереж, катастрофически, я вот живу сам рядом с магазином, имеется продуктовому, нет такой недели, где бы цены на один и тот же товар по 2-3 раза не менялись, а, естественно, не в сторону понижения, а в сторону повышения. И я захожу, вот и сейчас вот перед радиоэфиром ходил, как говорится, за хлебом. Народа-то нет, 2-3 человека и все.
Ну, может быть, это потому, что слишком раннее утро. В любом случае, большое вам спасибо за свидетельство с места. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, а ныне лидер крымского отделения партии «Коммунисты России». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот мы тут обсуждаем вопросы, связанные с повышением тарифов, которое состоится в Крыму буквально уже через несколько недель, с 1 января 2018 года. В распоряжении правительства написано буквально следующее. Поднять на величину показателя индекса потребительских цен, определенного в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год. Вот Пожалуйста, объясните мне и большинству крымчан, которые не понимают смысла написанного, насколько вырастут, ну, хотя в электроэнергии, насколько подорожает электроэнергия в связи с... И что написано в этом базовом прогнозе развития социально-экономического Российской Федерации? Нет ли там каких-нибудь совершенно неподъемных цен?
Да нет, но здесь на самом деле действительно за этой пугающей формулировкой скрывается, по сути, инфляция в потребительском секторе. То есть у нас сейчас инфляция как раз и чуть ли не на историческом минимуме, там порядка 4% ожидается, поэтому здесь ничего катастрофического не будет. Просто речь идет о том, что вероятно будет исключен, будет взята инфляция именно вот в потребительском секторе, а не в промышленном. То есть потому что зачастую в промышленности там бывает наблюдается и дефляция, то есть обратная, в общем, ситуация. Ну, вот. Поэтому я думаю, что это около 4%, и тарифы в России в 2017 году и 2018 году, они фактически там не индексируются, по большому счету. Мы видим, что ни на прокачку газа не были проинвестированы, это не были проиндексированы тарифы. И в принципе в предвыборный год, вот, соответственно, с 1 января, индексировать тарифы на большое какое-то количество никто не будет. То есть вероятно, что и даже в июле традиционно вот у нас две даты индексации тарифов, 1 января и 1 июля, даже в июле, вероятно, в общем-то, будет сдерживаться рост тарифов для того, чтобы не допустить какого-то вот социального напряженности, социального возмущения. Это происходит всегда и традиционно. Потом, возможно, в 2019 году, вот с 1 января 2019 года уже будет, в общем-то, как-то эта история нагнетаться, ну, в плане, то есть компенсироваться вот некое сдерживание тарифов в 2018 году. Вот это было, в общем-то, и в прошлые выборы, и цены сдерживались, и тарифы, в общем-то, придерживались, в общем-то, они не росли. Поэтому вот с 1 января 2018 года, наоборот, индексация будет, я думаю, минимальная. Здесь просто речь идет о том, что нельзя проиндексировать на фактическую инфляцию в прошлом году, потому что она объявляется Росстатом довольно поздно, где-то только в феврале. Ну вот, поэтому вы не можете с 1 января что-то сделать, потому что вам надо заранее как бы определить величину, насколько вы будете индексировать тарифы. Поэтому используется такая хитрая формулировка прогноза Минэкономразвития, вот этот индекс потребительских цен и так далее, и так далее. На самом деле это обычная, в общем-то, инфляция, которая у нас сейчас наблюдается на историческом минимуме, по сути.
Понятно. Но тут есть как бы и другая сторона медали, что переходный период до общероссийских тарифов продлен до 2020 года. И если в предвыборный год повышать, и выборный, в общем-то, год повышать особенно не будут, как вы говорите, то потом к 2020 году до какого же уровня должны вырасти тарифы на электричество в Крыму? Какой тариф является обоснованным, чтобы можно было вот сказать слушателям нашим, крымчане, к 2020 году вы будете платить столько-то? Или это пока невозможно?
Да я думаю, это пока невозможно, потому что непонятно, насколько будут расти тарифы в остальных регионах. Поэтому здесь вот этот тот самый среднероссийский показатель, он тоже постепенно растет. И он тоже зависит от многих факторов. Там и стоимость сырья закладывается, и себестоимость выработки электроэнергии закладывается, и все, в общем-то, вкупе это дает. Поэтому этот вопрос лучше направить, наверное, в ФАС, Федеральная антимонопольная служба, она занимается установкой тарифов. И плюс к тому, непонятно, в общем-то, насколько правительство будет идти по сокращению субсидирование населения со стороны промышленности. Потому что раньше эта задача постоянно ставилась, особенно в электроэнергетике. Сократить субсидирование одной группы потребителей другим, и тем самым вот как выйти на рыночный механизм. Для промышленных потребителей, для юридических лиц, электроэнергия у нас торгуется на свободном рынке. Для населения оно распределяется по тарифам. Вот. И долгие годы, там еще чуть ли не 90-х годов, был тезис о том, что нужно от этой системы уходить и все вывести на рынок. И реформа РАО ЕС вот тогда была. Вот. Поэтому сейчас неясно, если эта целеустановка будет активизирована, тогда, вероятно, население ждет по всей стране, в принципе, рост тарифов и на электроэнергию, прежде всего, на тепловую энергию и так далее. Сейчас реформы проходят там разные, в теплоэнергетике особенно. Поэтому здесь говорить на 3 года, там, 2-3 года вперед, очень сложно, очень что будет.
Понятно. И последний к вам вопрос. Может ли быть единый тариф на электроэнергию по всей России или в Крыму, с учетом его особенностей, так называемых энергомостов и блэкаутов регулярных, цены на электричество будут всегда выше, чем в среднем по соседней России?
Ну, я бы даже сказал, что у нас в 2 соседних регионах всегда разные тарифы. То есть здесь не может быть, в принципе, даже не то, что в Крыму, вообще нигде, в общем-то, в Российской Федерации единого тарифа на электроэнергию. Специфика такова, что ФАС устанавливает как бы коридор, вот самая верхняя планка и самая низкая планка. А уже региональные управления Федеральной антимонопольной службы устанавливают конкретный тариф для данного региона. В зависимости от его специфики. Сколько у него угля там, например, тратится. Или он на газе, у него основная выработка электроэнергии. Либо еще на чем-то. Вот. Всю эту региональную специфику учитывают. И вот устанавливают конкретный тариф уже каждый регион сам для себя. Поэтому никогда, я думаю, вот единого тарифа в стране не будет. Слишком разные регионы. И, соответственно, в Крыму тоже будет свой тариф. Вот, просто он будет, скорее всего, после вот окончания переходного периода укладываться вот в этот коридор, который определяет, да, Федеральная антимонопольная служба.
А у нас тут есть слушатель. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Хорош.
Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушатель наш не проявляет инициативы, к сожалению, а может быть у нас какие-нибудь технические неполадки. Что ж, это печально. Большое вам спасибо, Игорь, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы. Продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Олег Голубенко, украинский эксперт по формированию тарифов ЖКХ. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут мы часто употребляем такое выражение, как экономически обоснованный тариф. Могли бы вы пояснить в 2 словах, причем в максимально простых словах, что такое экономически обоснованный тариф и как он вообще формируется и рассчитывается?
Ну, экономически обоснованный тариф – это тариф, который включается в затраты, себестоимость самих услуг, материалов, которые необходимы для того, чтобы поставить ту или иную услугу в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вот. Ну и опять же таки стоимость самого ресурса, стоимость доставки этого ресурса, ну и стоимость рабочей силы, которая необходима для того, чтобы обеспечить поставку этого ресурса. Ну и опять же плюс налоги, которые накручиваются на эту цену. Вот и мы получаем такой экономически обоснованный тариф.
Прошу прощения, мне говорят, что у нас еще есть звонок из Крыма. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Алло.
Да, вы в эфире говорите, пожалуйста.
Да, тарифы, если будут расти, это не очень хорошо, потому что и пенсии не очень высокие, и зарплаты невысокие. Но я знаю, что малообеспеченным людям всегда тяжело жилось. И сейчас, и даже при советской власти жилось не очень легко. Было тяжеловато.
А лично вам хватает сбережений для того, чтобы полностью оплачивать тариф, или вы тоже на субсидиях?
Нет, не хватает.
Что ж, это на самом деле тоже не так уж и плохо. Возвращаемся к разговору с Олегом Голубенко. То есть, что такое экономически обоснованный тариф, мы поняли. Скажите тогда, пожалуйста, почему в последние годы, что в Украине, что в аннексированном России и Крыму, тарифы постоянно растут? Неужели так сильно возрастают налоги и стоимость энергоносителей? Или есть какие-то другие причины?
Ну, во-первых, причины роста стоимости в Украине и в Крыму энергоносители разные. Почему? Потому что в Украине они формируются от стоимости закупки ресурсов, как правило, за границей. То есть получается так, что, к примеру, газ, уголь сейчас мы вынуждены закупать за границей. Вот, и, соответственно, эта цена намного выше, чем она была раньше. То есть намного выше, чем мы привыкли. Вот, это первое. Что касается, например, Крыма, то здесь вопрос больше стоит в том, что регионально Крым имеет определенные трудности с поставкой тех или иных ресурсов. Вот, поэтому там регионально регулируется эта цена. Но опять же таки, например, в Украине мы перешли немножечко к другому принципу формирования тарифов. Если раньше тариф, например, для населения был намного ниже, чем рыночная стоимость этого тарифа, и фактически рыночная стоимость для коммерческих потребителей она была намного выше рыночной стоимости.
То сегодня они фактически сравнялись. Что ж, я вынужден просто прервать наш эфир.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Задержанный в Крыму диггер Минджи попал в реанимацию. США обвиняют Россию в ракетных обстрелах мирных районов Донбасса. В Севастополе осветили флаги кораблей Черноморского флота России. Сейчас подробнее. Один из крымских татар, задержанных 23 ноября по так называемому делу вымогателей, Бекир Дегерминджи, попал в реанимацию. Об этом «Украинской правде» сообщили в Меджлисе крымско-татарского народа. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. В случае болезни из СИЗО Симферополя можно попасть только в реанимацию. Ранее адвокат Эдем Семидляев сообщал, что Бекиру Дегерминджи нужна вентиляция легких. 23 ноября в Крыму прошли обыски в домах крымских татар из задержания за якобы вымогательство в особо крупном размере у гражданина Турции. Во время задержания скончалась ветеран крымско-татарского национального движения «Виджея Кашка». США обвинили Россию в ракетных и артиллерийских обстрелах на Донбассе и призвали Кремль предпринять шаги по урегулированию гуманитарного кризиса. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает Интерфакс Украина. США вновь призывают Россию прекратить обстрелы украинских мирных районов и соблюдать режим прекращения огня, заявила она. Нойерт добавила, что гуманитарная ситуация на востоке Украины сейчас хуже, чем за последние 3 года. Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости возобновления поисково-эксгумационных работ для того, чтобы отношения двух стран нормализовались. Он сказал об этом во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко накануне в Харькове.
Щоб подолати цей глухий кут, потрібна згода на відновлення ексгумацій, щоб із обох сторін увіковічення могло відбуватися внаслідок проведення досліджень.
После прихода во власть правопопулистской партии «Право и справедливость» отношения между Польшей и Украиной ухудшились из-за разного отношения к историческому польско-украинскому противостоянию. Во Владимирском соборе аннексированного Севастополя осветили флаги кораблей Черноморского флота России, сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России. Службу возглавил протоиерей Сергий. По сведениям силового ведомства, традиция освещения флагов поддерживается последние 20 лет. Ранее командующий Черноморским флотом соседней России Александр Витко заявлял, что с 2014 года Москва переправила более полусотни новых боевых кораблей в Крым. Сегодня на полуострове днем плюс 12-15, преимущественно облачная погода, прогнозируется синоптиками. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 8, пройдут дожди. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире «Радио Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали! Тема дня. Чем живет крымский футбол после аннексии полуострова? Смогут ли фанаты находящегося под санкциями Крыма попасть на матчи чемпионата мира по футболу, который в 2018 году принимает Россия? Какие мероприятия будут организованы в Крыму в период проведения Мундиаля? Об этом все мы будем говорить в ближайшие 25 минут, ровно за полгода до начала чемпионата мира по футболу. Ну, а сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
До чемпионата мира по футболу 2018 осталось полгода. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на стадионах 11 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Саранска, Калининграда, Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Сочи и Ростова-на-Дону. А вот крымчане попасть на футбольное событие не смогут. Международная федерация футбола заблокировала жителям аннексированного полуострова возможность заказа билетов. Официальный сайт выдает ошибку, даже при попытке купить билет через VPN-серверы. Ограничения наблюдаются именно в Крыму, при этом не имеет значения, указывает ли интернет-пользователь страну и город проживания. Президент так называемого Крымского футбольного союза Юрий Витоха уверен, это связано с санкциями.
Точно такая же проблема с такой ошибкой была и во время продаж билетов на матчи Кубка Конфедерации, проводившемся под эгидой FIFA. Хозяйкой этого турнира тоже была Россия. Интерфейс сайта FIFA не видит Крым как Россию. Есть определенная санкционная история. FIFA считает Крым частью Украины.
Крым также лишен возможности транслировать поединки Мундиаля 2018 в фан-зонах. В Цюрихе не готовы продать телевизионные права субъекту с подобным правовым статусом. Витоха, однако, утверждает, вопрос еще не решен. По его словам, для трансляции матчей необходимо приобрести дорогостоящую лицензию FIFA.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма, фанат футбольного крымского клуба «Таврия». Или это нельзя было говорить в прямом эфире, Олег?
Да все можно было. Доброе утро.
Вот скажите, тут у нас остается полгода, причем там буквально день в день, до того, как начнется чемпионат мира по футболу в этом году. В следующем году, конечно, его принимает Российская Федерация. И вот, может ли, по вашему мнению, политическое противостояние между Западом, откуда приедут большинство футбольных команд, и Россией, которая аннексировала Крым, отразится на состоянии футбола в целом, конкретно на проведении Мундиаля? Или футбол в данном случае будет немного выше политики, или все-таки политика сильно повлияет?
Ну, знаете, тут можно сказать, что для России это будет шанс. Они всячески будут перед Западом показывать свою пропаганду. Вот мы такая страна, проводим чемпионат мира, у нас все хорошо, вы на санкции наводите несправедливость. То есть вот это будет работать российская пропаганда на иностранных болельщиков. Плюс пропаганда, конечно же, будет работать на своих болельщиков, так как они, у них же весь спорт сводится к тому, что вот мы победим, как когда-то деды в 45-м, там можем повторить и так далее. Так что думаю, что в этом плане будет у них все хорошо или плохо, но будем смотреть. Думаю, какие-то кумедные моменты тоже связанные с этим будут, над которыми мы еще посмеемся.
Хорошо. Теперь от общих вопросов перейдем к вопросам частным, в том числе касающимся футболистов и болельщиков Крыма. Я традиционно задаю вам этот вопрос несколько раз в год и отслеживаю динамику. Изменилось ли что-нибудь в состоянии крымского футбола за последние несколько месяцев? Например, там попали ли какие-нибудь футболисты с территории полуострова в международные клубы или перебрались в Россию, или футбол в Крыму остается по-прежнему в изоляции?
Ну да, там изоляция продолжается, динамики действительно никакой. То есть там ввиду неделях ничего, естественно, соответствующий уровень футбола, изоляция тоже делает свое дело. Они варятся пока что в своей каше, и какой-то там надежды на просвет, несмотря на то, что там Витоха может что-то говорить, что вот-вот-вот, надо немного потерпеть, и нас, скорее всего, признают, и тут мы будем вообще... Все будет хорошо. Нет, пока динамики никакой с того времени, как мы с вами говорили.
Хорошо. И последний к вам вопрос относительно того, как будут праздновать, если можно, конечно, так сказать, как будут отмечать проведение Мундиаля на территории полуострова. Сейчас идет вопрос о том, чтобы установить в Крыму фан-зоны, потому что для большинства крымчан будет довольно проблематично попасть на чемпионат мира. И вот напомните нашим слушателям, устанавливались ли когда-нибудь в Крыму фан-зоны при прошлых Мундиалях? И есть ли, по вашему мнению, шансы, что на чемпионате мира 2018 в Крыму будут фан-зоны?
Ну, конечно, а чего бы им не быть фан-зоном, это не будут официальные фан-зоны там, от УЕФА, ой, от ФИФА, как вот мы увидели на Евро-2012. Установят какие-то экраны, где люди будут посмотреть футбол. Я вот не вижу никаких проблем ни в техническом плане, ни вообще. Так что, скорее всего, в Симферополе и в крупных городах Крыма фан-зоны такие будут. Я думаю, в этом уверен. А что касается фан-зон в прошлые года, вроде были когда-то в Ялте, ну, тоже неофициальные, а такие полуофициальные от мэрии городов Симферополя, если честно, не помню. А, вроде возле кинотеатра «Космос» тоже когда-то что-то такое было. Так что опыт, наверное, какой-то есть. То есть в этом, ну, проблем для крымчан в этом я не вижу.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. И это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Артем Франков, член исполкома Федерации футбола Украины и главный редактор журнала «Футбол». Артем, здравствуйте.
Доброе вам утро.
Итак, ровно полгода отделяют нас от чемпионата мира по футболу 2018, который в следующем году будет принимать Российская Федерация. И вот тут получается такой очень своеобразный, если можно так сказать, казус, связанный со статусом Крыма. С разницей, я поясню, с разницей в два дня два крымских информиздания, если можно так сказать, РИА Крым и Примечания, выпустили два материала, посвященные этому вопросу, в которых ключевой момент, а именно, смогут ли крымчане в качестве болельщиков принимать участие в Мундиале, кардинально разнится. Сначала 10 декабря РИА Крым заявляет, что все в порядке, никаких проблем нет, можно купить билеты совершенно свободно. А буквально через два дня Примечания пишут, что вот же ж, нет, ни в коем случае крымчане, которые пытаются заказать билеты через какую-то специальную форму, несмотря на то, что там даже не надо указывать страну проживания, не могут этого сделать и предлагают различные варианты объяснения. В частности, процитирую так называемого главу Крымской Федерации футбола или Крымского футбольного союза Юрия Витоху. Точно такая же проблема с такой ошибкой была и во время продажи билетов на матчи Кубка Конфедерации, проводившиеся под эгидой ФИФА. Хозяйкой этого турнира тоже была Россия. Интерфейс сайта ФИФА не видит Крым как Россию, есть определенная санкционная история. ФИФА считает Крым частью Украины. Обходили мы это просто. Люди к нам обращались с заявками, и мы по этим заявкам закупали билеты через Российский футбольный союз. Конец цитаты. Вот в связи с этим, по вашему мнению, то, что ФИФА не продает, по крайней мере, как заявляют об этом журналисты, крымчанам билеты на Мундиаль, на будущий чемпионат мира. Это какая-то техническая ошибка, которую могут устранить путем переговоров России с ФИФА? Или действительно ФИФА настолько не признает Крым частью России, что крымские болельщики исключены из такого общего перечня российских болельщиков?
Мне кажется, что все-таки история немного высосана из пальца, в том числе
усилия, прежде всего, крымчан, которые испытали какие-то технические проблемы в этом свете. А, понимаете, если бы это было так, то об этом было бы известно достаточно давно. В мире Крым не единственная непризнанная территория в плане государственной принадлежности, согласитесь. А, существуют также Усть-Осетии, Абхазия, Косово и так далее. И всякий раз ФИФА нужно было бы внутри себя определяться, причем жестко определяться, то есть мы работаем с этой территорией или нет. Но, во всяком случае, вот в таком географическом блокировании, насколько я знаю, вчера ФИФА официально опровергла просто-напросто ту тему, что она может вообще заниматься такими вещами. Дело в том, что ФИФА принципиально занимает позицию: мы вне политики, нас это не интересует. Мы, то есть ФИФА сама по себе не определяет, кто там признан, кто не признан, кому он принадлежит и так далее. Есть просто территория, есть люди, они могут покупать, пожалуйста, на равных основаниях.
Но вот позвольте все-таки уточнить, вы говорите, это довольно важное заявление, что ФИФА считает себя, или футбол, который она представляет, выше политики, но я буквально за минуту до вас говорил с Олегом Коммуняром, и мы с ним говорили об этом на протяжении года несколько раз, что все-таки нынешний крымский футбол находится в международной изоляции, и крымские команды не могут играть в международных турнирах, да даже в российских не могут, и поэтому существует отдельный крымский турнир. Крымские футболисты не могут просто так по своему желанию попадать на работу в европейские клубы. Разве это все не является элементом политики в футболе?
А вот здесь вот мы немного говорим о другом, потому что каждый клуб действительно должен быть зарегистрирован, он должен пройти определенную процедуру. То есть для того, чтобы, ну, условно говоря, чтобы клуб, базирующийся в Крыму, ну, попал в Еврокубки и так далее, он должен продемонстрировать свою государственную принадлежность. И вот здесь вот мы сталкиваемся с тем, что ФИФА базируется на принципах ООН, прежде всего. То есть много раз это, ну, эта тема много раз всплывала, и здесь уже давным-давно, лет 20 назад, как ФИФА сформулировала, что государство должно быть признано ООН для того, чтобы АДО могло равноправно участвовать, ну, в деятельности, футбольной деятельности.
Хорошо, то есть, подождите, давайте еще раз уточним. То есть ФИФА занимает сразу двойную позицию. С точки зрения клубов, она говорит о том, что политика играет роль, все тут важно, и ООН должна определять страны и государства, а в случае с болельщиками никаких политических моментов нет, и все болельщики равны и равноправны.
Ну, здесь, я думаю, ФИФА чисто практически должна же понимать, что вот это, такие меры географического блокирования не сводятся к тому, что, ну, изобрету способ обхода. Сделать это через соседнюю область или через центральную, через Российский футбольный союз и так далее. То есть подобные меры всегда обходят. То есть в них просто нет практического смысла, потому что, ну, опять же говорю, просто их обойдут.
Хорошо. Ну, в принципе, я предполагаю, что так оно и происходит, потому что, опять же, примечание, я позволю себе процитировать. В то же время на материке проблем с покупкой билетов нет. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге без проблем оформил покупку из того же аккаунта, с которого мы пытались оформить в Севастополе. Но, как выяснили, можно обойти отслеживание геолокации, находясь на полуострове. Сделать это со своих смартфонов могут абоненты материковых мобильных операторов, например, МТС, чьи краснодарские сим-карты в Крыму есть у многих. Конец цитаты. Но тут есть еще один вопрос. Опять же, как полагают примечания, в то же время футбольная федерация должна прислать покупателю билет. В итоговой форме перед оплатой покупки есть несколько полей, куда можно вписать адрес доставки. Неизвестно, будет ли ФИФА отправлять билеты в Крым. Вот по вашему мнению, на этом, вот буквально на почтовом уровне, на последнем, когда уже купленный билет пойдет по почте, могут возникнуть какие-то проблемы или это тоже легко обходится?
Ну, скажем так, официально наверняка проблем не возникает, а вот практически эти проблемы могут возникнуть. То есть я думаю, что если подобные проблемы и возникают, то они не будут, скажем так, объявляться официально.
То есть
проблемы действительно могут быть. Вообще, если сама эта тема всплыла, ну, я думаю, что что-то в этом плане есть. Ну, поймите, действительно, статус Крыма, мы же с вами прекрасно понимаем, статус Крыма, мягко говоря, не определен. Это мягко бы скажем по этому поводу.
Ну, в какой-то степени можно, по крайней мере, с точки зрения России, он считается частью России. С точки зрения Украины он считается частью Украины. В этом смысле, конечно, можно говорить о том, что он не определен. Я просто пытаюсь понять логику тех, кто отвечает за это в международном футболе, потому что от меня, как от журналиста, наши слушатели в конечном итоге будут требовать конкретного однозначного ответа. Смогут ли крымчане беспроблемно поехать в Россию на чемпионат или не смогут, потому что ФИФА не считает крымчан россиянами. Вот чего я пытаюсь добиться от моих экспертов.
Ну, в данном случае, я думаю, что все-таки главная роль будет принадлежать России, которая признает Крым своей частью, и, разумеется, никаких проблем по этому поводу быть не может. У ФИФА достаточно ограниченные возможности в плане воспрепятствования ребятам из Крыма.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Артём Франков, прошу прощения, член исполкома Федерации футбола Украины, главный редактор журнала «Футбол». Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Щербаков, украинский спортивный журналист, заместитель главного редактора сайта «Трибуна.ком». Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о ситуации, которая сложилась вокруг крымского футбола и около футбола в последние буквально там пару дней, потому что одни информагентства говорят о том, что крымчане могут совершенно беспроблемно оформить заявки и попасть в качестве болельщиков в 11 российских городов, где будет проходить чемпионат мира. Другие информагентства говорят, что существуют определенные трудности, и ФИФА как бы не признает крымских болельщиков российскими болельщиками. Вот мы пытаемся прояснить эту ситуацию, пока однозначного ответа нет, но, по вашему мнению, возможно ли такое, чтобы ФИФА принципиально могло отказать крымчанам в возможности покупки электронных билетов, потому что Крым аннексирован, или все-таки ФИФА выше политики, по крайней мере, в отношении болельщиков?
Ну, на самом деле, да, эта вся ситуация довольно сложная, как вы правильно заметили, да, что никто не может пока толком понять, могут они купить билеты или нет. На самом деле, фактически, жители Крыма могут купить билеты без проблем. Крымский футбольный союз организовал похожую программу уже на Кубок Конфедерации, скажем так, потому что ФИФА не давала возможности купить жителям Крыма билеты, называть себя при заказе билетов гражданами России. Точно так же и ситуация сейчас происходит. Поэтому они заказывают билеты через Крымский футбольный союз, ну, который обращается в Российский футбольный союз. Таким образом, билеты купить все же можно.
Хорошо.
Тут действительно очень, скажем так, такая сложная ситуация. В то же время, если ты крымчанин, выехал на материковую часть России, заказываешь там билет, пишешь адрес какого-то, ну, скажем так, материковой части России, ну, той части не крымского, не Крыма имеется в виду, то тогда тоже билет можешь купить.
Хорошо. А вот просто для Крыма все-таки ситуация, несмотря на то, что уже она продолжается практически там четвертый год, эта проблема все-таки является более-менее новой. Но в мире существует немало других территорий, чей статус является проблемным. Там из наших соседей это Приднестровье, это Южная Осетия, это Абхазия. Вот существует ли какой-нибудь там более или менее за последние лет 20 установленный порядок того, как там с футболом обстоят дела, как ФИФА определяет их статус, как болельщики из этих регионов попадают или не попадают, что тоже может быть, на мундиале в соседних государствах?
это все непросто. Просто нужно понимать, что FIFA, FIFA включает в себя, с одной стороны, футбольные федерации разных стран. Но может такое быть, что она в нее входят под разным соусом и федерации, которые не соответствуют странам. Вот как, например, там ситуация с Косово. Да? Ситуация очень сложная, там 50-50 по признанию государства, но футбольная федерация принята. Это значит, что ФИФА уже принимает Косово как отдельное государство, следовательно, и граждане государства уже могут покупать эти билеты. Но с другими территориями все гораздо сложнее. Не скажу, что мы глубоко копали в эту тему, но мне кажется, что там возникают проблемы, и им приходится людям покупать эти билеты и обозначать себя гражданами тех стран, как они специально признаны в мире, не как признаны некоторыми теми, кто повлиял на изменение государственных там границ и так далее.
Понятно. То есть крымчане, которые согласятся называть себя гражданами Украины для ФИФА, могут получить билет без проблем. А вот что касается жителей именно материковой Украины. Для украинцев в связи со всеми... Для украинцев нет же никаких проблем, я ведь правильно понимаю? Любой украинец на материке может свободно оформить заявку и поехать в Россию на чемпионат мира, если захочет.
Без проблем, никаких проблем нет, не должно быть. Я вот буквально вчера и позавчера тоже заходил на сайт ФИФА, пытался там зарегистрироваться. Другое дело, что там просто сложная сама по себе структура заказа, сложная структура, схема заказа этих билетов. Нужно пройти несколько этапов, потом ждать, потом будет жеребьевка, и попадешь ли ты в число тех людей, которым достанутся билеты, это уже другой вопрос. Здесь украинцы чуть менее в выгодном положении, потому что сборная не попала на чемпионат мира, и мы не можем себя... Ну, а ФИФА все-таки отдает предпочтение тем гражданам тех стран, которые попали на чемпионат мира, то есть они едут поддерживать уже непосредственно свою страну. У нас, скажем так, шансы равны купить билет в любой той же стране, которая не попала на чемпионат мира.
И такой еще вопрос. Тут мы обсуждали с нашим первым гостем Олегом Коммуняром ситуацию вокруг фан-зон, которые могут или не могут открываться на территории Крыма. Вот Юрий Витоха, президент Крымского футбольного союза, в комментарии РИА Новости сказал вот что, цитирую: «Вопрос пока не решен, мы будем его прорабатывать, но будет очень сложно. Навряд ли. В первую очередь для публичного показа матчей нужно покупать лицензию у ФИФА, а это очень дорого стоит. А ФИФА пока не видит нас как членов». Конец цитаты. Вот Олег Коммуняр полагает, что даже если официальных фан-зон не будет, то могут быть такие полуофициальные или, может быть, даже там полуподпольные фан-зоны, которые будут на свой страх и риск без логотипов организовываться местными властями. По вашему мнению, во-первых, почему для фан-зоны, объясните, так нужно покупать лицензию и почему она такая дорогая? И, во-вторых, можно ли устраивать фан-зоны без лицензии на свой страх и риск? Или лучше этого не делать, чтобы потом не столкнуться с какими-нибудь санкциями?
Ну, такая небольшая реплика. Ну, вот то, что уже Санветаха считает, что фан-зоны, что им не удастся получить официальные фан-зоны в Крыму, отличное доказательство того, как ФИФА и спорт не вне политики. На самом деле, это отличное доказательство того, что ФИФА считает Крым не Россией. Следовательно, никаких официальных зон, России, ну, купленных Российским футбольным союзом, там быть не может. С другой стороны, если они будут организовывать организация каких-то фан-зон неофициальных, это уже другой уровень ответственности. За этим должны следить на каждой территории. Там, вполне возможно, что даже сам Крымский футбольный союз должен, стоило бы ему последить, чтобы не последить за тем, чтобы в Крыму не организовывали неофициальные фан-зоны,
чтобы не попасть в какую-то очередную немилость от там, ФИФА. У них и так проблем целая куча, еще дополнительные им не нужны. То есть, понимаете, фан-зона, само по себе понятие такое довольно сложное. Это может быть в каком-то баре поставили телевизор, открыли, сделали просмотр возможными открытыми. Вот тебе и мини-фан-зона. Ну, никаких официальных логотипов, ФИФА, там, чемпионата мира и так далее нет.
Что?
И уже называется это фан-зона. То есть, ну, это все так. Неоднозначно.
Ну, будем считать, что здесь мы более или менее разобрались. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Щербаков, украинский спортивный журналист, заместитель главного редактора сайта Tribuna.com. Это радио Крым Реалии. Для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Чайгузу и Умерову нужен от России указ о помиловании, заявил адвокат. На пиротехническое шоу в новогоднюю ночь власти Симферополя потратят 400 тысяч. У берегов Севастополя археологи обнаружили древние якоря, сейчас подробнее. Лидерам крымских татар Ильми Умерову и Ахтему Чайгузу для возвращения в Крым нужно получить от России документы об их помиловании, сообщил адвокат Николай Полозов и передает Громадская. По его словам, существует практика засекречивания документов об освобождении, но она применяется по отношению к иностранным агентам.
Как правило, это бывает, когда происходит обмен агентами, то есть иностранного агента захватывают в России, российский агент где-то находится за рубежом. Также оформляются процедуры помилования.
25 октября Чайгуз и Умеров, которых осудили в Крыму по сфабрикованным делам, были переданы Турции. Позже они прилетели в Киев. Почти 400 тысяч рублей власти аннексированного Симферополя потратят на праздничное пиротехническое шоу, сообщила начальник департамента финансов администрации крымской столицы Виктория Надалинская. Большинство депутатов внесение изменений в бюджет поддержали. Сейчас в Симферополе идет активная подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Открытие главной елки города намечено на 22 декабря. Монтаж главной городской ели на площади Ленина, по словам чиновников, почти завершен. У севастопольских берегов археологи нашли древние якоря, которые уходят в эпоху древнегреческих колоний на берегу Черного моря. Об этом пишет издание «Новости Крыма». Возраст находок примерно 1500 лет. Ученые отметили, что для получения точной даты якоря законсервируют и передадут на анализ в лабораторию. Раскопки были временно приостановлены, но археологи намереваются продолжить их в январе следующего года. Сразу 20 хоров со всей Украины спели «Щедрик» накануне в Виннице. Флешмоб провели в честь 140-летия со дня рождения Николая Леонтовича, который создал самую популярную версию фольклорного произведения.
Весь знает «Щедрика», а никто не знает, что он народился у нас на Винниччині и тут працював.
Финалом фестиваля стал трехчасовой галоконцерт. 1500 хористов установили национальный рекорд по самому массовому пению. Сегодня в Крыму днем плюс 12-15, облачная погода в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 8, пройдут дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио. Крым Реалии у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В Крыму с 11 по 13 декабря состоялись траурные мероприятия, приуроченные ко дню памяти жертв евреев и крымчаков, жертв нацизма. Как на полуострове происходило уничтожение целых народов? Как отмечали этот день в украинском Крыму и отмечают сейчас на аннексированном полуострове? И почему дебаты о Холокосте никак не закончатся? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
11 декабря 2017 года в аннексированном Крыму прошли траурные мероприятия по случаю годовщины трагедии Крымского Холокоста. В 1941 году в этот день, по различным данным, погибло от 14 до 15 тысяч жителей Симферополя, в основном евреев и крымчаков. Они были расстреляны нацистами. Братскую могилу устроили в противотанковом рву на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. В этом году День памяти начался с массового шествия под названием звание «Марш живых». Помимо местных жителей и приезжих из России, в мероприятии приняли участие подконтрольные Кремлю крымские власти, члены еврейской и крымчакской общин Крыма, а также представители Всекрымского еврейского конгресса. Раввин Симферополя Ехескель Лазар считает, об этих трагических событиях нельзя забывать.
История всегда повторяется. Если люди не помнят те ошибки, которые они совершили тогда, они не будут знать, как их исправлять. Надо жить дружно, любовно, уважать друг друга, несмотря на то, что люди разные.
После шествия участники мероприятия посетили непосредственно место расстрела. Там состоялся траурный митинг. Помимо траурных мероприятий 11 декабря, о трагических событиях говорили на следующий день на круглом столе в Симферополе.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Тяглый, научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
К сожалению, надо констатировать, что для большинства жителей и полуострова, и материковой части Украины, и вопросы Шоа в целом, и Холокоста на территории Крыма в частности, остаются такой своеобразной терра-инкогнито. И поэтому давайте мы вот начнем с такого, может быть, там, пятиминутного ликбеза. Что такое массовое уничтожение евреев на территории Европы во второй половине, ну, во время Второй мировой войны? Как, почему он начался и происходил, как это осуществлялось на полуострове, почему в том числе попали под нацистский удар крымчаки, но не попали, скажем, крымские караимы?
Ну, речь идет о терминах, которые уже несколько десятилетий приняты в мировой историографии. Это Холокост, то есть преследование и уничтожение еврейского народа по расово-идеологическим признакам во время нацистского господства. Но термин «Холокост» не следует путать с терминами «окончательное решение еврейского вопроса». Это эвфемизм, который использовали сами нацисты. И если термином «Холокост» мы обозначаем и политику преследования, и поиски, так сказать, решения еврейского вопроса, которые в 30-х годах практиковались в нацистской Германии, шаг за шагом они были направлены на вытеснение евреев из Германии, на их дискриминацию, ограничения, на создание определенного морально-психологического климата, нетерпимости, то именно с вторжением на территорию Советского Союза постепенно, опять же, не сразу, в течение месяца, полутора, июля, августа, историки называют это судьбоносными месяцами, выкристаллизовалось, как говорят, опять же, исследователи, вот это самое окончательное решение еврейского вопроса, которое заключалось в переходе от дискриминации, от изоляции, от преследований к повсеместному и тотальному уничтожению евреев, чем поначалу с июня 22 июня 41 года евреев-мужчин, но в июле и в августе 41 года этот круг расширился до женщин и детей, и до пожилых, стариков, и таким образом к тому моменту, когда нацисты захватили в Крым к началу ноября 41 года, эта практика, политика и практика стали уже рутинной, то есть это подразумевало, что нацистские подразделения, как Вермахт, так и шедшие вслед за ними так называемые Einsatzgruppe полиции безопасности СД, они, заходя в тот или иной регион, тот или иной населенный пункт, сначала предпринимали меры по регистрации еврейского населения разными способами, как силами самой еврейской общины, так и силами создаваемых для этого коллаборационистских органов местного управления, городских управ, например, районных управ. Вот. Могли создавать гетто, могли даже и не создавать их. Чем дальше на восток, тем менее долговременными были эти гетто. Они скорее уже играли роль просто пересыльных пунктов. Это могло быть на неделю, на две. Вот из Крыма, собственно говоря, гетто были созданы только в Ялте на две недели в декабре 41 года. Ну и в Джанкое на короткий срок, а больше нигде. И, как правило, евреев какое-то время эксплуатировали, еврейскую общину грабили. Собственно, не еврейскую общину, еврейской общины не было как таковой, скажем так. Еврейское население грабили. И затем вывозили на окраины населенных пунктов, и там убивали, если это были города, то, как правило, в противотанковых рвах, как в Багеровском рву в Керчи, или в Симферополе на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Или это были колодцы, как в сельской местности Крыма, где было много еврейских сельскохозяйственных поселений, до войны создано. Вот. И там просто евреев убивали. Это то, что в последние годы в историографии стало называться «Холокост от пуль». То есть не путем транспортировки в центры уничтожения, в газовые камеры, Аушвица, Треблинки, Хилмовы, Дора, других фабрик смерти, а именно путем вот массовых расстрелов. Если же говорить о том, какие категории населения попали еще под окончательное решение еврейского вопроса именно в Крыму, то да, в Крыму была своя специфика в этом. Она заключалась в том, что на протяжении многих нескольких столетий в Крыму формировалась небольшая, уникальная, как говорят исследователи, субэтническая еврейская группа, это крымчаки. И нацисты нигде не сталкивались с крымчаками за пределами Крыма до прихода на территорию Крымского полуострова. Поэтому они стали, так сказать, устраивать экспертизы, решать этот вопрос на месте и пришли к далекому, конечно, от науки выводу, что, дескать, крымчаки являются потомками евреев, которые эмигрировали из Италии 400 лет тому назад, сохранили язык, веру и так далее. И поэтому, так сказать, они были тоже отнесены к кругу обреченных. А вот с крымскими караимами история была несколько иной. Дело в том, что уже в 1935 году, после того, как в Третьем Рейхе были приняты расовые нюрнбергские законы, небольшая община караимов, которая уже жила в Германии на тот момент и состояла преимущественно из политэмигрантов времен революции, вот, она обратилась к властям Третьего Рейха с просьбой исключить их из антиеврейского законодательства. Этот вопрос рассматривался несколько лет. В 1939 году было принято решение, что караимов необходимо исключить из этого законодательства на основе того статуса, который они имели в Российской империи и так далее. Но каждый раз, когда нацисты приходили на какую-то новую территорию, вот уже, например, с началом реализации плана Барбаросса в 1941 году, то они сталкивались с какой-то новой караимской общиной и решали этот вопрос как местными силами, то есть привлекая как бы местных экспертов, так и путем отправления запросов в Берлин. И вот, собственно говоря, и в Крыму произошла похожая история. В ноябре 41 года, тоже когда крымский вопрос стали рассматривать, то пришли к выводу, что поскольку в Рейхе существует, ну так, в общих чертах, поскольку в Рейхе существует такое законодательство, то и в Крыму караимы тоже не должны рассматриваться как евреи, и их необходимо не трогать. Может быть, до поры до времени.
И существует ли, ну вот, чтобы уточнить этот вопрос и закончить с историческим ликбезом, а на каких, собственно, основаниях они вот так вот разделяли, собственно, евреев и караимов, потому что это в конечном итоге спасло караимам жизнь в Крыму, поэтому это довольно важно.
Ну, это была совокупность факторов. Во-первых, дело в том, что уже в самой караимской среде, еще во второй половине, и вообще в 19 столетии, в начале 20-го, сформировалось довольно-таки ощутимое представительное течение, представители которого старались доказать, в первую очередь, властям Российской империи, да, что они не имеют якобы к евреям никакого отношения, что они... Ну, то есть, эта точка зрения эволюционирована, в конечном итоге она приобрела такой вид, что они тюркского происхождения, что они не еврейского происхождения, что они к иудаизму не имеют никакого отношения, вот, и что их потомки, и, то есть, их предки появились в Крыму еще до того, как в Палестине в начале первого тысячелетия новой эры произошли печально известные события, которые являлись для любого антисемита, так сказать, причиной для претензий упреков к евреям. И поэтому они не имеют к этому никакого отношения. И им удалось, собственно говоря, это доказать, потому что во второй половине 19 века караимов, так сказать, вывели из антисемитского законодательства Российской империи. Они не подлежали такому же обращению, на них не накладывались те же ограничения, дискриминационные меры, чисто оседлости и так далее, что и на евреев, да. То есть у них уже, можно сказать, была довольно-таки существенная своя история, сформировавшаяся ими же, да, и их симпатиками до нацистского периода. И это было одно из оснований для нацистов, да, то есть эта история использовалась и принималось во внимание, но и непосредственно те усилия, которые сами караимы предпринимали во время, вот в этот именно, да, в начальный период нацистского господства 30-е годы, а также послужило дополнительным стимулом для того, чтобы вывести караимов из вот круга обреченных.
Можно ли говорить о том, что на сегодняшний день установлены какие-нибудь окончательные или хотя бы приблизительно сделанные оценки жертв Холокоста или окончательного решения еврейского вопроса в Крыму? Удалось ли немцам сделать полный Крым, как они сами заявляли, территории свободной от евреев?
Да, к сожалению, удалось. Ну, разумеется, точных данных мы не получим никогда, но можно приблизительно считать, что если по переписи населения 1939 года в Крыму жили около 65 тысяч евреев, то было убито где-то, ну, примерно половина из них, до половины, историки считают, может быть, 35, может быть, до 40 тысяч евреев, включая крымчаков. Крымчаков насчитывалось, перепись 39-го года, кстати, не фиксировала крымчаков как отдельный народ, как отдельную национальность, в отличие от переписи 26-го года. Но можно считать, что крымчаков в Крыму жило примерно 7 тысяч человек до войны. Таким образом, из них процентов, наверное, 80, если не больше, стали жертвами нацистов. То есть общее количество это где-то до 40 тысяч евреев и крымчаков, больше половины. Значительная часть успели все-таки эвакуироваться, потому что Крым все-таки это не западная Украина, да, немцы сюда уже шли какое-то время, и у населения было время для того, чтобы все-таки узнать о том, что происходит с евреями на оккупированных территориях. Так что в процессе эвакуации где-то, ну и какая-то часть мужчин были призваны в Красную Армию, поэтому все-таки большая часть, не большая, значительная часть, но не большая, к сожалению, да, народа уцелела, но большая часть погибла.
Такой еще к вам вопрос, связанный, ну, уже даже не столько с общими вопросами, сколько с конкретными кейсами. Было ли в Крыму нечто похожее, жили ли в Крыму люди, которых можно там отнести к праведникам мира, которые, рискуя своей жизнью, прятали евреев? И, соответственно, были ли случаи еврейского вооруженного сопротивления нацистскому режиму на территории Крыма, как это, скажем, имело место там в Варшаве в 43-м году? Или это больше из области недостоверных художественных рассказов, а наука не располагает точными данными об этом?
Значит, дело в том, что мы, глядя на территорию, оккупированную нацистами, выявляем такую закономерность. Чем дальше мы смотрим на восток, тем меньше условий и возможностей для организации подобного вооруженного сопротивления существовало. Да? Потому что если мы, например, говорим о Варшавском гетто, мы должны понимать, что это была территория, где действительно не еврейское население, как совокупность индивидов, а еврейская община до прихода нацистов существовали. Да? И эти еврейские общины, институты, консолидированность определенная, хотя и там были свои разногласия, все было непросто, но тем не менее они создавали определенный контекст и среду, из которой это сопротивление могло возникнуть. И к тому же гетто существовало, мы будем забывать, в Варшаве, ну или вообще на этих территориях, да, западнее, довольно продолжительное время. И там могли... существовали условия для того, чтобы это сопротивление возникло. В Крыму же этого ничего не было, потому что очень быстро с евреями расправились. Окончательное решение заняло буквально несколько, ну, месяц, два, три максимум, в сельских местностях немножко позже, до лета 42-го года. А в крупных крымских городах с евреями расправились очень быстро. И, ну, к сожалению, никакого организованного коллективного сопротивления в таких условиях и не могло возникнуть. Хотя мы знаем по воспоминаниям, что даже в тот краткий период, месяц, вот, который прошел от начала оккупации до непосредственно массовых убийств, до акций, люди задумывались об этом, и они понимали, кто понимал, да, к чему все идет, и что необходимо налаживать какое-то противостояние, однако никаких, опять же, условий для этого, разумеется, не было.
Ну и последний...
Какой был ваш вопрос, простите?
А первый относительно праведников мира. Были ли те, кто ценой своей жизни спасал евреев в Крыму?
Да, да, да. Это явление было повсеместным. И Крым не был исключением, разумеется. Везде находились люди, которые были способны жертвовать своей и жизнью даже, да, потому что это было делом крайне рискованным и смертельно опасным в условиях оккупационного режима. Да, но тем не менее праведники есть, и еще в 2003 году, если не ошибаюсь, в Симферополе был выпущен сборник интервью и воспоминания тех людей, которые этим занимались, которые были призваны потом Яд Вашемом, мемориалом в Иерусалиме, были призваны праведниками народов мира. Там таких историй было не один десяток. И среди таких людей и украинцы, и русские, и крымские татары, и нам известен поэтому целый широкий спектр.
Ну и последний к вам вопрос. Мы знаем, что так называемый марш живых, мемориальная акция 11 декабря, проходит в Крыму уже пятый год, то есть началась еще при украинском суверенитете. Вот почему с какими трудностями сталкивается увековечивание памяти евреев на полуострове, почему так поздно взялись за это при украинской власти, и знаете ли вы, как происходит мемориализация сегодня?
То, что это стало происходить поздно, хотя это стало происходить, но поздно, да, при украинской власти еще, скажем, да, действительно, в 2012, если не ошибаюсь, году было принято постановление на уровне правительства Автономной Республики Крым о том, что 11 декабря становится официальным днем мемориального календаря. Вот. Но тут то, что это так поздно произошло, это, наверное, все-таки результат определенного эффекта колеи, который еще с советского времени тянулся. Потому что в советское время история Холокоста вообще игнорировалась. Да, она не вписывалась в официальный нарратив, в миф о Великой Отечественной войне, в то, что весь советский народ противостоял как один под мудрым руководством коммунистической партии в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. И поэтому тема истории Холокоста сама по себе, она, конечно, не привлекала и не могла привлечь внимание исследователя, а тех немногих, кого привлекала, или там общественных активистов, да, то она пресекалась с властями. И поэтому, к сожалению, и уже в течение... После развала Советского Союза это заняло не один и не два года для того, чтобы все-таки и в общественном сознании, и в научных кругах, среди постсоветских историков мы дали себе отчет, поставили это как исследовательскую, как общественную проблему, как проблема коллективной памяти, да, что все-таки евреи, в отличие от других категорий и народов, категорий групп жертв советского населения, у них была особая жертва, да, которая заключалась в попытках нацистов и именно в принципе. Полностью уничтожить, полностью убить народ исключительно на основе расовых идеологических критериев. Вот. И поэтому это заняло не один, не два года.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Кяглый, научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста. Сергей Аксенов, российский руководитель Крыма, выпустил обращение к жителям полуострова в связи с Днем памяти жертв нацизма. Давайте послушаем выдержки из него.
Точка зрения. Сегодня день памяти крымчаков и евреев, жертв нацизма. Это одна из самых трагических дат в истории Крыма. Это символ нашей общей скорби и боли, нашей общей памяти. И наглядное свидетельство того, что крымчане разных национальностей и вероисповеданий едины в своем неприятии любых форм ксенофобии, дискриминации и насилия. В прошлом году мы заложили капсулу на месте будущего международного мемориала РОВ. Сегодня будет представлена 3D-модель мемориала, который будет напоминать не только о трагедии евреев и крымчаков в Крыму, но и Холокосте, частью которого является эта трагедия. В Крыму десятки мест массовых расстрелов мирных людей. За время фашистской оккупации население полуострова сократилось почти в два раза. Мы никогда не забудем о страшных преступлениях фашизма. Эти преступления не имеют срока давности. Те, кто сегодня пытается под разными предлогами обелить и оправдать нацистских преступников, кто возводит их в ранг национальных героев, сами совершают преступления против памяти жертв нацизма, против своего собственного народа, против человечества. Мы обязаны помнить историю, осознавать, какие угрозы несет межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству. Мы должны сделать и сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Виталий Нахманович, украинский историк, ведущий, научный сотрудник Музея истории Киева. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, не надо быть слишком проницательным для того, чтобы понять, кого Сергей Аксенов имел в виду, говоря о том, что некоторые граждане и силы возводят нацистских, пытаются обелить нацистских преступников и их приспешников возвести в ранг национальных героев. Это он так пнул современную украинскую национальную политику. Ну, по крайней мере, он так себе это представляет. Вот вы нам скажите, действительно ли сегодня в Украине имеет место превращение нацистских преступников и их пособников в национальных героев? Или это популистская риторика, которая основана на передергивании фактов?
Дело в том, что нацистскими преступниками являются, собственно, нацисты, да, и сотрудники, и служащие специальных нацистских немецких органов, которые выполняли преступные приказы своего руководства. Такими же преступниками можно считать и не немцев, которые служили в этих органах. Никакие не немецкие организации не были признаны преступными Нюрнбергским процессом. Я должен сказать, что войска СС тоже не являются преступной организацией, как Вермахт не является преступной организацией, другие вооруженные силы Германии. Я не слышал, чтобы какие-то преступные немецкие организации или их служащие любой национальности возводились в ранг героев в современной Украине. То, что господин Аксенов, ну вообще смешно обсуждать точку зрения человека по фамилии Аксенов, это вообще что-то непонятное такое, да? Но ясно, что он транслирует слова, которые доносят до него из Кремля. Они считают нацистскими преступниками, именуют нацистскими преступниками, говорят о том, что они что-то считают, это слишком много чести им оказывать. Всех, кто не воевал за Красную Армию или по тем или иным соображениям сотрудничал с немецкой оккупационной властью. Значит, учитывая, что на территории Украины, мы рассматриваем Украину, но это, конечно, не только Украина, происходило столкновение двух оккупационных режимов, советского и нацистского. Режимов, которые были абсолютно тождественны в моральном плане, да, которые были одинаково преступны, то для многих украинцев, разную национальность, сделать в этой войне выбор было очень сложно. Кто-то, их было большинство, воевал в Красной армии, большинство среди воюющих. Ну, они были мобилизованы, все происходило централизованно и так далее. Кто-то воевал за вермахт, в первую очередь, в дивизии Галичина или вспомогательной части. Кто-то воевал за независимую Украину в составе Украинской повстанческой армии и других национально-освободительных формирований. Большинство населения, так сказать, мирного, просто или в эвакуации, или на оккупированных территориях переживало эти времена. Некое, достаточно незначительное по сравнению с общей массой населения, количество людей, которые пошли на службу не так в воинские, как в полицейские формирования, сформированные оккупантами, действительно были причастны к террору, убийству мирного населения, к Холокосту и тому подобным вещам. Этих людей, безусловно, можно назвать преступниками.
Что ж, большое вам спасибо, Виталий, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виталий Нахманович. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не